новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Александр Лукашенко поблагодарил Виктора Ющенко за помощь в налаживании отношений Белоруссии с Западом. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал кабинет министров Афганистана правительством, погрязшим в коррупции. Новые подробности в расследовании убийства адвоката Маркелова. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, президент Беларуси Александр Лукашенко завершает официальный визит на Украину. На фоне непростых отношений с Москвой белорусский лидер пытается при помощи Киева наладить свои отношения с Западом. Об итогах этого визита корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Президенты Украины и Белоруссии Виктор Ющенко и Александр Лукашенко договорились о решении главной проблемы украинско-белорусских отношений – окончательном правовом оформлении государственной границы.
Решился очень болезненный для всех стран СНГ вопрос о границах. Заканчивается делимитация границ между Россией и Украиной, и сейчас уже подтверждены границы между Белоруссией и Украиной. Это крайне важно.
Считает политолог Виктор Небоженко. Договор о границе между Белоруссией и Украиной был подписан еще 12 лет назад. Все эти годы белорусский парламент отказывался его ратифицировать, требуя от Киева погасить долги госпредприятий перед Минском, накопленные еще во времена Советского Союза. Речь идет о сумме в 50 миллионов долларов. Ющенко пообещал Лукашенко погасить долг за счет экспорта украинской электроэнергии в Белоруссию по льготному тарифу. В ходе украинско-белорусских переговоров обсуждалась и тема взаимоотношений Киева и Минска с Евросоюзом. На совместной пресс-конференции Лукашенко поблагодарил Ющенко за то, что Украина стала адвокатом Белоруссии на Западе.
Я хотел бы вас лично поблагодарить публично за ту колоссальную поддержку, которую вы оказывали моей стране на протяжении нескольких последних лет по выстраиванию отношений с другими государствами и, прежде всего, с западными государствами, Соединенными Штатами Америки. Эта поддержка дорогого стоит.
Украина и Белоруссия, заявили президенты, могли бы совместно использовать деньги, выделяемые Евросоюзом, в рамках проекта «Восточное партнерство», в частности, для демаркации и обустройства границы. По мнению Виктора Небоженко, для претендующего еще на один президентский срок Александра Лукашенко крайне важно при помощи Украины восстановить нормальные отношения с Брюсселем.
Лукашенко все-таки прекрасно понимает, что транзитное положение Белоруссии, плюс заканчивается его срок, ему нужно новое полуевропейское лицо Белоруссии. А это трудно начинать с прибалтами, потому что Россия обидится. Это трудно начинать с поляками в силу сложных отношений польских, белорусских. Но это легче всего начинать с Украины. Поэтому, скорее всего, речь идет о обходном маневре в Европу. То есть путь в Европу оказывается не прямой у Белоруссии, а через Киев.
Под занавес визита президент Белоруссии посетил Ивано-Франковскую область, один из 10 украинских регионов, где из-за эпидемии гриппа объявлен карантин. Жертвами вируса, по последним данным, стали 109 человек. Официально подтверждено, что 13 из них скончались от калифорнийского гриппа. Однако Лукашенко убежден, что и в его стране, и на Украине ситуация нагнетается искусственно, и нет необходимости двум государствам совместно противодействовать эпидемии.
Доходит до маразма. Человек на улицу еще не вышел, а кричит: давайте скорую помощь. Не надо напрягать обстановку. Нет никакой необходимости некой совместной борьбы против сезонного заболевания вируса.
Заявил белорусский лидер. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итак, после вчерашних переговоров с президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко белорусский лидер встретился с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным. А как в Беларуси оценивают новую страницу в отношениях Минска и Киева? Известно, что Лукашенко долгие годы был одним из главных критиков оранжевой революции. Передает Игорь Корней.
Во время разговора с Владимиром Литвиным президент Беларуси отметил значительное сближение взглядов белорусской и украинской сторон в понимании вопросов, которые возникают в мире, а также обратил внимание на схожесть повесток дня двух стран. Александр Лукашенко дал понять, что удивлен неоднозначной реакцией на состоявшиеся переговоры президентов двух стран. «Кому-то не очень нравится наше сближение до уровня стратегических отношений, но это не наша проблема, а проблема тех, кто на это так реагирует», заявил Лукашенко. И добавил, что ни у кого не должно быть аллергии по поводу переговоров в Киеве. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика говорит, что совершенно очевидно, у кого появляется аллергия от киевских встреч Лукашенко.
Вообще это дружба против России. Антирусский контекст в этом очень хорошо виден. Если уже Россия не поддерживает дипломатических отношений по существу с Украиной, то ставка Лукашенко на Ющенко в условиях поляризации и контрастирования политической элиты Украина это вполне. А еще более символическим было вручение директору совхоза Лукашенко звания почетного доктора Киевского университета. Пускай кто-то вспомнит из россиян, кому в последний раз вручалась такая степень.
Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня можно говорить о стратегическом партнерстве двух стран. В Киеве фактически подытожены наработки последних 3 лет. В частности, после переговоров с Виктором Ющенко достигнута договоренность о ратификации договора о границе Беларуси и Украины, принято решение на уровне взаимодействия регионов, развязаны вопросы инвестиционного сотрудничества, обсуждены вопросы европейского вектора, совместное участие в программе Евросоюза «Восточное партнерство». Кроме того, Александр Лукашенко пожелал народу Украины достойно пережить ближайшие политические события, намекнув, что президентские выборы в начале следующего года исторические, поскольку все осознают, в каком направлении должна двигаться Украина. Продолжение аналитик Леонид Заика.
На самом деле Лукашенко этот визит, по сути дела, делает демонстрационным по отношению к Кремлю. Близится время определения газовых тарифов, наступает опять зима, достаточно зыбкое время отношений с Кремлем, и вот Лукашенко нашел себе славянскую сестру в виде мужчины по имени Виктор.
А тот факт, что, возможно, Ющенко не будет избран президентом, с нуля придется начинать?
Да, ему все равно, абсолютно. Лукашенко показывает политикам, что он вне времени, а остальные там, он не играет по этим правилам, что он будет подстраиваться под Юлию, потому что Юлия – это кремлевская сориентированная политическая дама. Поэтому он просто показывает, что он ведет диалог с антикремлевскими силами. Поехал на Западную Ридну, Украину, это тоже.
Эксперты обращают внимание, что в Киеве Александр Лукашенко уже сделал ряд заявлений, которые должны напрячь кремлевских аналитиков. Так Лукашенко поблагодарил руководство Украины за колоссальную поддержку в выстраивании отношений Беларуси со странами Запада и США. Виктор Ющенко вывел наши отношения на уровень ЕС и Европы, за что я благодарен руководству Украины, констатировал президент Беларуси. Также он заявил, что отношения Беларуси и Украины напрягают некоторых руководителей в других государствах. «Я понимаю их реакцию», — сказал Лукашенко. «Этот альянс дает возможность жить людям наших стран лучше, и мы будем опираться друг на друга», — резюмировал белорусский президент. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Международный комитет защиты журналистов приветствовал сообщение об аресте 2 подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Чеченский правозащитник Арбий Хачукаев отпущен из милиции. Хачукаев, глава общественной организации «Право», он был задержан в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозном. По заявлению МВД Чечни, правозащитник подозревается в причастности к разбойному нападению. Украина перечислила России октябрьский платеж за газ около $500 миллионов, сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Программа «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это обзор публикаций в центральноазиатской прессе. Его подготовила моя коллега Малика Рахманова.
Наиболее обсуждаемой темой на этой неделе в центральноазиатской прессе стала проблема распространения нового вируса гриппа H1N1. Таджикская газета «Азия Плюс» опубликовала статью под заголовком «Свиной грипп уже в Афганистане». Автор публикации выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в соседней стране и приводит данные. Цитирую. В начале недели власти Афганистана приняли решение о временном закрытии всех учебных заведений страны. Запретили проведение свадеб и любых сборов в общественных местах. Причина – вспышка заболевания свиного гриппа. Министерство здравоохранения Таджикистана уже прогнозирует примерное количество будущих жертв этого заболевания в Афганистане. Оно исчисляется тысячами, пишет автор. В интервью газете «Государственный санитарный врач» Таджикистана замминистра здравоохранения Азам Джон Мирзоев сообщил, что получил информацию в посольстве Афганистана в Таджикистане. Тут приводятся следующие данные, цитирую. 22% населения Афганистана в случае неприменения профилактических мер будут подвержены заболеванию вирусом свиного гриппа. Возможное число умерших от этого заболевания будет равняться примерно 70 тысячам человек за весь эпидемический сезон. Со 2 ноября и в течение 3 недель в Афганистане будут закрыты все учебные заведения, запрещены сборы в общественных местах, свадьбы и так далее. Под запретом также посещение спортивных секций, в стране вводится масочный режим и даже обмениваться рукопожатием при встрече не рекомендуется. Государственный санитарный врач Таджикистана говорит, что пока подобные меры предпринимаются в центральной части Афганистана. И при ухудшении эпидемиологической ситуации в северной части страны первым делом будет усилена работа санитарно-карантинных пропускных постов на границе. На вопрос автора о возможном введении масочного режима в Таджикистане госсанитарный врач ответил следующим образом, цитирую, «Масочный режим пока не введен. Люди сами по собственному усмотрению могут носить маски. Но в школах мы собираемся вводить масочный режим после похолодания, который ожидается к 10 ноября. А вообще главный санитарный врач любого района, города, области может по собственному усмотрению ввести масочный режим у себя в районе».
Малика, а что пишут в газетах других центральноазиатских стран по поводу вируса H1N1? Там вводятся какие-то превентивные меры?
Да, вот, например, в Кыргызстане число больных гриппом H1N1 достигло 17 человек, сообщает киргизский информационный портал 24КГ со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Киргизии Сабиржана Абдикаримова. Цитирую его заявление. Ситуация в стране остается напряженной, но жителям не стоит впадать в панику. Главное вовремя обращаться к врачам и не заниматься самолечением, сообщает 24КГ. Газета «Казахстан Тудей» также обращает внимание на эту проблему. В приграничной с Казахстаном Омской области введен режим повышенной готовности в связи с распространением нового вируса H1N1. В статье автор приводит сообщение пресс-службы администрации Омской области. Цитирую. «По оценкам губернатора, динамика развития эпидемии в Сибирском федеральном округе заставляет принять превентивные меры. Хотя Омская область не входит в число регионов, где эпидемия приобрела масштабный характер». В настоящий момент в Омской области официально подтверждены 72 случая H1N1. При этом показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе гораздо ниже эпидемиологического порога, сообщает газета. По данным администрации в Омской области, продолжается реализация плана неотложных мероприятий подготовки к пандемии гриппа. Во всех лечебно-профилактических учреждениях имеются алгоритмы действия на все периоды эпидемии. Проводится контроль за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих авиатранспортом. Проинформировали в администрации региона газету «Казахстан Тудей». А газета «Казахстанская правда» приводит слова председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Казахстана Кенеса Оспанова. Он сообщил газете, что помимо завезенных этим летом 17 случаев заболевания гриппом H1N1, больше инфицированных на территории Казахстана не регистрировалось. Но с учетом неблагополучной обстановки в мире, в стране принимаются меры профилактики и борьбы с инфекцией. Так, по его словам, в республике действует сеть из 77 санитарно-карантинных пунктов в аэропортах, на вокзалах, в морских портах, где усилен контроль за состоянием здоровья прибывающих пассажиров. В медицинских организациях страны подготовлены резервные помещения на случай поступления больных с подозрением на грипп H1N1, сообщает «Казахстанская правда».
Это был обзор публикации в центральноазиатской прессе. Сегодня для программы «Время свободы» его подготовила и представила моя коллега Малика Рахманова. Вы слушаете «Радио Свобода». Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступил с программной речью, в которой коснулся британской стратегии в Афганистане и ситуации в этой стране. С начала военной миссии в Афганистане в 2001 году там погибло 230 британских военнослужащих. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Выступление Гордона Брауна в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне состоялось вскоре после известия о гибели 5 британских военнослужащих, которых расстрелял афганский полицейский, сотрудничавший с Талибаном. Всего же с начала военной акции в Афганистане в октябре 2001 года там погибло 230 британских военнослужащих. Это убийство вызвало шок в британском обществе и поставило под сомнение стратегию Британии в Афганистане. Речь Брауна должна была стать ответом на это трагическое событие и на призывы прекратить поддержку афганского правительства. Премьер-министр начал свою речь с предупреждения в адрес президента Афганистана Хамида Карзая. Британия не готова жертвовать жизнями британских солдат для защиты правительства, которое Браун назвал «погрязшим в коррупции». «Продолжение поддержки, — сказал он, — будет зависеть от радикальных реформ, которые обязался провести Хамид Карзай в области безопасности, экономики, государственного администрирования и борьбы с коррупцией». Браун предложил создать специальную комиссию для расследования случаев коррупции и обвинений в подтасовке результатов выборов. Британский премьер подчеркнул, что если реформы не будут проведены, Афганистан утратит право на международную поддержку и помощь. В частности, Гордон Браун сказал:
«Правительство Афганистана, к сожалению, сделалось олицетворением коррупции. Поэтому я не готов рисковать жизнями британских граждан, доверяя решение важных проблем руководству, которому не удается справиться с коррумпированностью своих чиновников». Президент Хамид Карзай согласился, что обуздать коррупцию – его приоритетная на сегодняшний день задача.
Несмотря на гибель британских солдат, заявил британский премьер, Великобритания продолжит обучать местные силы безопасности, ибо именно этим, подчеркнул Браун, освободительная армия отличается от оккупационной. Он остановился на необходимости продолжить вооруженное присутствие Британии в Афганистане, заявив, что британские войска не уйдут оттуда, поскольку там проходит первая линия обороны против террористических акций на территории самой Великобритании. Премьер-министр подтвердил, что Британия направит в Афганистан дополнительные 500 военнослужащих. «Вывод британских войск из Афганистана, — сказал он, — зависит от успешной подготовки его собственных сил безопасности и армии». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 16 часов 24 минуты. Важная российская тема. Следственный комитет при прокуратуре России назначил проведение судебно-психиатрической экспертизы для двух подозреваемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Вместе с тем средства массовой информации пытаются нарисовать портреты Никиты Тихонова и Евгении Хасис и понять, причастны ли эти люди к националистическим организациям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
В Следственном комитете «Радио Свобода» не опровергли и не подтвердили информацию о возможной судебно-психиатрической экспертизе одного из подозреваемых в убийстве Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой Никиты Тихонова. Обсуждается связь Никиты Тихонова с организацией «Русское национальное единство», которое с 2000 года запрещено не только в Москве, но и в нескольких регионах России. По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, Никита Тихонов давно интересовал правоохранительные органы.
Нужно было обозначить как-то частность задержанных к ультраправым группировкам, и они назвали наиболее с их точки зрения известно «Русское национальное единство». Но через РНЕ кто только не прошел. Вполне возможно, и они тоже. По возрасту вполне подходят. 90-е годы, подростками они были, вполне могли пройти.
Вчерашнее заявление второй подозреваемой Евгении Хасис о том, что ее не устраивает нынешний адвокат, и она требует заменить его на другого Александра Васильева, также привлекло внимание. Ранее именно Васильев защищал лидера нацистского движения ОБ-88 Максима Марцинкевича, больше известного по кличке Тесак.
Александр Васильев – идейный сторонник ультраправых. Александр Васильев, формально ли он член русского образа, но это такой личный адвокат русского образа. Другое дело, что адвокат, насколько мне известно, отказался. И это тоже очень хорошо характеризует, потому что русский образ – очень осторожная организация, и подставляться так они не будут.
Удивил и насторожил не только журналистов, которые находились вчера в Басманном суде, но и общественность тот факт, что подозреваемые закрывали свои лица черными масками, когда их сопровождали вооруженные приставы в зал суда. Причем они были надеты задом наперед, прорези для глаз находились на затылке. Адвокатский комментарий дает юрист Александр Добровинский.
арестованный может принять сам самоличное решение, не показывает свое лицо, это его право. Он может обратиться с такой просьбой к людям, которые его задерживают, и эта просьба может быть, если такая возможность есть, использована. Обычно маски могут одевать в тот момент, когда и по каким-то причинам особо опасный преступник не имеет возможности свое лицо закрывать, там, газеты, куртки и так далее, при том, что руки находятся сзади, скованные наручниками, тогда одевается маска. Другое дело, что эту маску никто не будет расправлять и аккуратненько разглаживать на личике в связи с тем, что она надевается, как она надевается.
Следствие на данный момент считает главным мотивом убийства адвоката и журналистки личную неприязнь, а именно причастность Никиты Тихонова к убийству антифашиста Александра Рюхина, которое совершили участники националистической группировки «Объединенная бригада 88». Маркелов являлся адвокатом семьи погибшего, говорит Галина Кожевникова.
То, что он подозреваемый по делу Рюхина, это как раз действительно серьезный мотив для ненависти к Маркелову. Потому что, с одной стороны, Маркелов идейный противник, который по идейным соображениям представлял интересы семьи Рюхина. И в этом смысле Тихонов, конечно, должен его воспринимать как откровенного врага. С другой стороны, вообще-то Маркелов сделал все, чтобы люди, которые были осуждены по Рюхину, получили максимальные сроки. И они их, в общем-то, получили близкие к максимальным. Хотя мне, честно говоря, все-таки вот представляется, на мой взгляд, почерк, конечно, человека, который скорее в горячих точках воевал, но уж очень хладнокровным убийством.
Антифашист Александр Рюхин, больше известный под кличкой Штопор, был убит 16 апреля 2006 года в районе станции метро Домодедовская, когда направлялся со знакомым на концерт. Неизвестные нанесли ему несколько ножевых ранений. На суде по обвинению в совершении преступления находились три человека, все члены националистических и профашистских организаций. Нагатинский суд признал подозреваемых виновными и приговорил их к срокам от 4 до 6,5 лет лишения свободы. По мнению руководителя Московского антифашистского центра Евгения Прошечкина, самое главное сейчас внимание. Внимательно следить за ходом следствия.
У меня вот все-таки нет стопроцентной уверенности, что вот эти граждане, что они 100% именно причастны убийцы вот именно Маркелова и Бабуровой. Потому что свалить на человека, который совершил некое преступление, до кучи еще преступлений, увы, это обычная тактика. Надо это дело тщательно наблюдать за каждым, так сказать, телодвижением, расследованием суда и тому подобное. И то, например, что его засекретили. И то, что обвиняемый в суде Басманов шел, закрывшись каким-то колпаком лицо, это много вызывает, честно говоря, не очень радостные мысли.
Сегодня появилась информация, что арестованные по делу Маркелова и Бабуровой могут быть причастны к другому громкому преступлению – расстрелу в Москве азербайджанца Руслана Халилова. Он проходил по делу группировки «Черные ястребы», которая в метро нападала на подростков, заподозренных в причастности к группам неонацистов. В октябре 6 членов банды приговорили к тюремным срокам от 4 до 7 лет лишения свободы. Халилов до вынесения приговора не дожил. Обвинение по статье «Умышленное убийство» было предъявлено Никите Тихонову и Евгении Хасис 4 ноября. Вчера Басманный суд удовлетворил ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Процесс сделали закрытым для общественности и прессы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов приветствовал сообщение об аресте двух подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В сообщении организации подчеркивается, что российским правоохранительным органам удалось значительно продвинуться в расследовании этого преступления. Чеченский правозащитник Арби Хачукаев отпущен из милиции, сообщает корреспондент Радио Свобода в Грозном. Хачукаев, глава общественной организации «Право», был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. По заявлению МВД Чечни, защитник подозревается в причастности к разбойному нападению. Украина перечислила России октябрьский платеж за газ около 500 миллионов долларов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. О возможных проблемах Украины с оплатой газа заявил в конце октября премьер-министр России Владимир Путин. В Алтайском крае в результате аварии на линии электропередачи более 11 тысяч человек остались без света. Как сообщили в МЧС, аварийное отключение произошло в 40 населенных пунктах. Власти Грузии просят международное сообщество содействовать освобождению 4 грузинских подростков, арестованных в Южной Осетии по обвинению в незаконном переходе границы, а также хранении оружия и взрывчатых веществ. На Украине сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. В настоящий момент зарегистрированы 14 претендентов на пост главы государства. Израиль Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую израильтян и палестинцев расследовать обвинения в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в секторе Газа. Иран готовится представить Международному агентству по атомной энергии более полный ответ на предложение по своей ядерной программе. Об этом сообщил иранское телевидение со ссылкой на министра иностранных дел Манучера Маттаки. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса призвал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса пересмотреть свое решение не баллотироваться на новый президентский срок. Ранее Аббас заявил, что его решение вызвано отсутствием прогресса в израильском палестинском мирном диалоге. Лондон не намерен отказываться от дальнейшего участия в военной операции в Афганистане. Об этом сегодня заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун, связав действия национального контингента в Афганистане с безопасностью на улицах британских городов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», новости «Радио Свободы», наши эксклюзивные репортажи, интервью, аналитические материалы, блоги можно прочитать на сайте свободанews.ру. Это сайт «Радио Свободы». Сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Что интересного можно прочитать на нашем сайте сегодня?
Добрый день. Мне хотелось бы начать сегодня не с того, что можно прочитать, а с того, на что можно посмотреть. В эти дни в Государственной Думе проходит выставка карикатур, посвященных коррупции. Я ее не видела, но, как говорили в советские времена, не видела, но скажу. Но подозреваю, что эти карикатуры не художника из газеты «Правда». То есть я, конечно, буду рада, если я ошибусь, но мне кажется, что эта выставка такова, потому что политическая сатира стараниями нашей власти давно изжита из подконтрольных властям средств массовой информации, будь то телевидение или газеты с большими тиражами. Между тем, люди, которые работают в этом жанре, остаются верны сатире. И один из них – художник, который работает специально для сайта «Радио Свобода». Его зовут Михаил Золотковский. Это имя известно далеко за пределами России. Это очень известный карикатурист. И его новые карикатуры трижды в неделю вы можете видеть на сайте «Радио Свобода» в специальном сатирическом разделе, который называется «Суверенный смех». Михаил Золотковский и сегодня нарисовал очередную свою карикатуру. Она посвящена тому ажиотажу, который поднят вокруг свиного гриппа и всему тому, что этому сопутствует этому ажиотажу. Поэтому не забудьте заглянуть в раздел «Суверенный смех» и посмотреть на карикатуру Михаила Золотковского. Кстати сказать, чтобы они раскрылись на весь экран, на карикатуру надо кликнуть. Некоторые наши пользователи не делают этого, и тогда они не смогут рассмотреть все это в подробностях, а эти рисунки стоят того. Если же говорить о текстах, то я бы обратила внимание на интервью с известным британским историком Робертом Сервисом, который написал новую биографию Льва Троцкого. Выпуск этой книги приурочен к 130-летию Троцкого, дата 7 ноября. И вот сегодня наш лондонский корреспондент Наталья Голицына взяла большое подробное интервью историка, где он рассказывает о том, чем, на его взгляд, Троцкий отличается от Сталина, и что бы ожидало Россию, если бы пост руководителя большевистской партии занял Троцкий, а не Сталин. Мне кажется, это очень любопытное интервью. На сайте оно опубликовано в полном объеме, тогда как в эфире пойдет только отрывок из него, и мне кажется, это действительно серьезное и поучительное чтение.
Большое спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телин. Адрес нашего сайта в интернете – www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы в армейском медицинском центре в штате Техас на военной базе «Форт Худ», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Мотивы преступления пока не ясны. Подполковник Нейтан Бэнкс в интервью журналистам высказал предположение, что это может быть террористический акт, либо результат внутреннего конфликта на базе, либо результат стресса после участия в военных действиях в Ираке или Афганистане, либо реакция на повторную отправку в районы боевых действий. История весьма странная. Президент Обама выступил с заявлением.
Мы еще не знаем всех деталей. Известно лишь, что несколько американских солдат убито и много ранено. Я мысленно с теми, кто ранен, и с семьями тех, кто погиб. И со всеми теми, кто живет и проходит службу на базе Форт Худ. Трудно терять отважных американских солдат, которые гибнут в боях за океаном, но ужасно, когда они попадают под пули на военной базе на американской земле. На мне, как главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов, лежит ответственность за безопасность наших военнослужащих, когда они находятся у себя дома. Сенатор от штата Техас Кей Бейли Хатчесон назвала этот случай одной из ужаснейших трагедий, когда-либо случавшихся на военных базах на территории Соединенных Штатов. Это огромная база. Сейчас на ней находится 35 тысяч военных, но она рассчитана на 52 тысячи, плюс члены их семей и гражданский персонал. Здесь обучаются и формируются части, которые затем направляются в Ирак и в Афганистан. Это не первое ЧП на базе, которое считается образцовой. В июле этого года один солдат застрелил другого. В прошлом году солдат застрелил лейтенанта, а затем себя. 11 лет назад здесь была изнасилована и смертельно ранена медицинский работник. После стрельбы на базе Форт Худ въезд и выезд были запрещены. Были закрыты 9 школ на территории и вокруг территории базы. Расследование ведут эксперты ФБР.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 38 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сейчас сетевые разговоры.
Специфический блогерский фольклор возник вместе с кириллическим живым журналом, и, тщательно отследив его эволюцию, можно было бы набросать эскиз интеллектуальной истории России последнего десятилетия. Однако даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы выдвинуть очевидный тезис. За последние два года ЖЖ-фольклор тотально политизировался. Хорошим примером может послужить дневник тартусского филолога Романа Лейбова. Именно ему, согласно легенде, принадлежит первая кириллическая запись на платформе livejournal.com. Лейбов, пользователь RL, не чужд словесного творчества. За прошедшее десятилетие в его дневнике появлялась масса сочинений эпиграмматического характера и разного рода литературных зарисовок с натуры. На днях Лейбов разразился целой серией поэтических подражаний-переиначиваний, и почти все они посвящены священному дуэту двух персонажей – Педведева и Мутина. Вот эти двое превращаются в героев детской страшилки.
Мутин в подвале играл в КГБ, прыгал, дразнился и слушал Любе.
Вот подхватывают мотив «Гренады» Михаила Светлова.
Мутин воскликнул: «Педведев, скажи, как после этого жить не по лжи?»
Вот осваивают любимую Горацием Асклепиадову строфу.
«Мутин, глянь, как Педведев ловко конем управляет, стремя сжимая рукой, смело жмет на педаль».
И под конец настраиваются на мотив романтической баллады, прихватив заодно еще одного актуального персонажа.
«Педведев глядит на небо, там светится луна, на Мутина так похоже, уклончиво и бледна. Педведев берет шарманку и отправляется в путь, а ветер вслед напевает: сурка, сурка не забудь».
Политизация творчества задела не только поэтов. Некогда абсолютно аполитичный петербургский прозаик Дмитрий Горчев, пользователь Димкин, опубликовал у себя в дневнике серию сказочно-утопических баек, построенных на мотиве воздаяния. Как показывает содержание этих баек, Горчев никогда не жил в башне из слоновой кости. По крайней мере, фактами недавней политической истории России он владеет прекрасно.
«Если бы я был президентом, то был бы очень добрым и всем бы делал только приятное. Например, я назначил бы Юрия Михайловича Лужкова пожизненным мэром Северного полюса, ну и Южного сразу, чтобы два раза не вставать. Пусть бы он хоть по миру поездил, а то сидит в этой Москве, света белого не видит. И супругу тоже с собой бы повозил. А любимую мной Валентину Ивановну Матвиенко я бы обнял, расцеловал в обе щеки и подарил бы ей свой портрет в золотой рамке с надписью «Валюша, я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду, Дима». Земляку моему Миллеру я бы подарил электрическую шапку в форме газоскреба. Он был бы красиво подсвечен, и изнутри все время играли бы гимны фанатов команды «Зенит». Снять ее или выключить было бы нельзя. Ну и что, что неудобно, зато красиво. Владимира Владимировича я бы немедленно произвел в генералиссимусы всей галактики и подарил бы ему рубиновые сапоги, потому что форма такая. Еще думал подарить ему нагрудные часы на золотой цепи, чтобы вешать на шею. У этих часов каждые 15 минут открывалась бы дверка, и оттуда вместо кукушки выезжала бы подводная лодка и говорила грустным голосом «Я утонула». А потом изнутри раздавался бы тот потешный смех, который когда-то продавали в специальных мешочках. Но нет, передумал. Еще обидится?
В США отмечают годовщину избрания президента Обамы, и блогерский сайт Huffington Post занят подведением итогов первого года президентства. В своем постинге, озаглавленном «365 дней и я до сих пор благодарю Бога», эксперт по вопросам национальной безопасности Лорелея Келли пишет.
«Я не религиозна, но каждое утро я благодарю небо за то, что Соединенные Штаты избрали себе этого президента. Может быть, это связано с тем, что я работаю в Вашингтоне. Я была на Капитолийском холме, когда победили консерваторы. Была там 11 сентября и во время войны в Ираке. Может быть, это связано с тем, что я видела, как надвигавшийся справа страх разрушал саму ткань нашей демократии, как наказывалось расхождение во взглядах, как насаждался конформизм, как разлагалось наше открытое общество».
Келли не ограничивается описанием ужасов консервативного правления. Она перечисляет и успехи нынешней администрации.
«Этот год принес значительные перемены. Отказ смотреть на мир через призму войны с террором. Первый после окончания холодной войны оборонный бюджет, первый за 20 лет. Уважение к той роли, которую играют в нашем демократическом обществе военные. Это значительные подвижки. Быть может, они не столь привлекательны, как разговоры об изменении климата, и не столь животрепещущие, как мир в Афганистане и на Ближнем Востоке, но они, тем не менее, играют определяющую роль в безопасности нашей страны. Президент Обама уже помог нам пройти кое-какие опасные повороты. Давайте поможем ему полностью изменить курс».
Но не все ежедневно благодарят Бога за то, что тот дал им такого прекрасного президента. Натаниэль Франк говорит от лица сообщества лесбиянок, геев, трансвеститов и бисексуалов.
«До сих пор никаких приказов остановить увольнение геев из армии, никакого стремления провести законы, запрещающие дискриминацию. Мы помогали ему избраться, мы вносили пожертвования, мы отдали за него наши голоса, потому что нам были обещаны перемены. Но в наших жизнях, если рассматривать их с точки зрения сексуальной ориентации, никаких перемен не произошло. И здесь мы оказываемся в неприятном положении. Большинство геев – люди прогрессивные. Мы поддерживаем политику Обамы в том, что касается экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды. Если мы решим больше не голосовать за него в будущем, мы тем самым поддержим консерваторов и отступимся от собственных убеждений».
Основательница сайта Арианна Хаффингтон тоже разочарована. Она спрашивает.
«Что стало с 13 миллионами электронных адресов, по которым рассылались новости избирательной кампании? Куда делся энтузиазм, который Обаме удалось зажечь в людях во время президентской гонки? Сколько ни приводи объяснений, сколько ни оправдывайся, приходится признать, что искру энтузиазма сохранить не удалось, и наша страна не стала от этого сильнее».
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Международный комитет защиты журналистов приветствовал сообщение об аресте двух подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В сообщении организации подчеркивается, что российским правоохранительным органам удалось значительно продвинуться в расследовании этого преступления. Чеченский правозащитник Арби Хачукаев отпущен из милиции. Хачукаев – глава общественной организации «Право». Он был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. В России зарегистрированы три новых случая смерти от заболевания гриппа вирусом H1N1. Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщало о 14 умерших от этого вируса. Власти Грузии просят международное сообщество содействовать освобождению грузинских подростков, арестованных в Южной Осетии. Юго-осетинские правоохранительные органы обвинили 4 школьников из грузинского села Тирзниси в незаконном переходе границы, а также в хранении оружия и взрывчатых веществ. Украина перечислила России октябрьский платеж за газ около 500 миллионов долларов, сообщила премьер-министр Юлия Тимошенко. О возможных проблемах Киева с оплатой газа заявил в конце октября премьер-министр России Владимир Путин после телефонных переговоров с Тимошенко.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Аресты по делу Маркелова и Бабуровой порождают новые вопросы.
Комментарии экспертов.
Чего не хватает для перезагрузки российско-американских отношений?
Право автора.
Искусствовед Ирина Драгунская рассказывает, почему Николай Караченцев не Рональд Рейган.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Сегодня ее автор, наш обозреватель Сергей Синицкий.
Министерство экономического развития России снизило прогноз темпов инфляции в стране в 2009 году с прежних 11-12% до примерно 9%, а к 1 декабря может пересмотреть его вновь, сообщил сегодня заместитель министра Андрей Клепач. Нулевой рост потребительских цен отмечается в России уже в течение 3 месяцев подряд. При этом общее предложение денег в экономике, денежная масса, после сокращения в начале кризиса уже не первый месяц растет. Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Денежная масса резко сократилась с начала кризиса. Если смотреть по показателю год к году, то снижение денежной массы по агрегату М2 превысило 10%. Это вполне естественно, так как ВВП, размер экономики, он тоже сократился, и денег для обслуживания этой экономики требуется теперь меньше. Но вот что интересно, денежная масса сократилась даже несколько быстрее, чем сократился ВВП. То есть, если говорить о монетизации отношения денежной массы к ВВП, то вот этот показатель также сократился. И это, в общем-то, беспрецедентно для российской экономики.
В последний раз такое отмечалось в России после финансового кризиса 1998 года, но затем уровень монетизации начал стремительно повышаться.
В предыдущем десятилетии монетизация резко росла, и по мнению многих экспертов, и вот по моему тоже мнению, именно резкий рост монетизации российской экономики в предыдущем десятилетии был одной из основных причин высоких показателей инфляции на протяжении этого периода. Сейчас же снижение уровня монетизации уже влияет на показатели инфляции, и вот ту, в общем-то, удивительную инфляционную картину, которую мы сейчас наблюдаем, вот, на мой взгляд, эта картина во многом связана именно с этими монетарными факторами. То, что у нас впервые за десятилетия снизился уровень монетизации.
В последние месяцы денежная масса в России начала заметно прирастать, что, видимо, и проявится, но лишь через какое-то время.
Последние месяцы денежная масса действительно начинает достаточно быстро восстанавливаться. Я думаю, что начнет также повышаться и уровень монетизации. И в следующем году картина уже будет более привычная, которую мы наблюдали в предыдущее десятилетие. Но изменение монетарных агрегатов, оно влияет на инфляцию с определенным временным лагом. Причем этот лаг превышает 12 месяцев. Поэтому начинающийся сейчас рост денежной массы, повышение уровня монетизации неизбежно приведет к увеличению инфляции, но мы это увидим, я думаю, не раньше 2011 года. В следующем же году, я думаю, мы будем наблюдать дальнейшее замедление инфляции в России и, возможно, до уровня 5-6%.
Мы говорили о факторах монетарных, макроэкономических. А какие проявились факторы немонетарные, из-за которых рост цен в стране приостановился? Ведь вряд ли только, например, из-за сезонного снижения цен на продукты питания. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я думаю, что здесь, конечно, основным фактором является не столько снижение цен на продовольствие, сколько, наверное, общее падение потребительского спроса. Вот хорошим индикатором этого может являться, например, оборудование. оборот розничной торговли, который стал стремительно снижаться. В июле-августе уже и темпы снижения в годовом исчислении почти достигают 10%, что достаточно серьезно. Видимо, общее снижение потребительского спроса приводит к тому, что и инфляция остается на нулевых отметках, и цены на потребительскую корзину практически не растут в последнее время.
Традиционно одной из составляющих роста цен в стране являются очередные индексации тарифов на газ, электроэнергию или жилищно-коммунальные услуги. В этом году индексация также проводится, но общий рост цен пока прекратился.
Давайте начнем с того, что традиционно тарифы все-таки они индексируются в начале года. Этот год, наверное, стал неким исключением, когда цены на газ индексируются ежеквартально. А в целом основная индексация приходится на первый квартал, поэтому инфляционное давление здесь несколько смещено в сторону января-февраля, когда индексируются тарифы ЖКХ для населения. С другой стороны, это не единственный фактор, все-таки слабость потребительского спроса, это раз, и, возможно, укрепление рубля, которое мы наблюдаем, начиная с весны. Вот эти два фактора, наверное, они в настоящий момент перевешивают вклад тарифа образования в инфляцию. Мы наблюдаем то, что цены уже не растут на протяжении практически 3 месяцев.
Общий рост цен в России в 2009 году может составить примерно 9%, а не 11-12%, как предполагалось ранее, заявил сегодня заместитель министра экономического развития. Нулевая инфляция отмечается в России уже 3-й месяц.
В Москве 16:52 после экономической панорамы, которую сегодня подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. В завершении часа, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». И сегодняшняя история из Франции. Осень нынешнего года во Франции – настоящий праздник театра марионеток. Сюда съезжаются артисты со всего мира для того, чтобы выступить с новыми оригинальными формами марионеточных представлений. Причем во Франции есть кукла, которой аплодируют уже 200 лет. Это Гиньоль, остроумный и жизнерадостный персонаж из «Леона», который всегда вызывает смех публики. О том, почему эта кукла завоевала любовь французов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Рузанна Амирханян.
Самая известная марионетка Франции родилась в Лионе в 1808 году. Гиньоля придумал лионский ткач Лоран Мурге, который после французской революции 1789 года оказался безработным и потому стал ярмарочным торговцем и бродячим дантистом. Однако его биография была бы похожа на многие другие, если бы он не решил скрасить трудный период своей жизни созданием собственного театра марионеток. Говорят, что Мурье смастерил свою первую перчаточную куклу, чтобы заманить пациентов и отвлечь их внимание от зубной боли. Интересно, что сначала родился напарник Гиньоля Ниафрон, прототипом для которого стал реальный персонаж, питающий слабость к бутылке красноносый сапожник Тома. Позже появился на свет и сам Гиньоль. Импровизированный уличный театр Мурге начал вскоре привлекать внимание публики сатирическими представлениями, похожими на сводку последних новостей. Их главный персонаж, Гиньоль, высмеивал буржуа, говорил о социальной несправедливости и возмущался действиями властей. Вскоре театр Гиньоля приобрел такую популярность, что переселился с Лионских площадей сначала в кафе и кабаки, а затем и на сцены театров, где он начал развлекать публику своим бунтующим духом, пылкостью и восхитительным лионским акцентом. Так родился жанр сатирического кукольного театра. Сегодня его подлинное наследие ревностно хранит семья так называемых гениалистов из Лиона, передающих из поколения в поколение истинные традиции театра кукол. Рассказывает артист театра марионеток Даниэль Стребле. Настоящий Гиньоль – это маленький демократ с подвешенным языком. Конечно, ему присущ несколько поучительный тон, но есть моменты, когда он сам делает глупости. Это многогранный персонаж, который может быть одновременно наивным и хитрым. Он имеет также амплуа шансонье и юмориста. Но, в общем, Гиньоль – простой и смелый парень из народа, который во весь голос говорит о том, что ему не нравится. Интересно, что вплоть до середины XIX века спектакли «Гиньоль» существовали исключительно в качестве устной традиции. Сценарии представлений стали впервые записываться в условиях цензуры Наполеона III, требовавшей, чтобы марионетисты заранее представляли властям тексты пьес. Парадоксально, но именно благодаря этой цензуре устное наследие театра «Гиньоль» дошло до наших дней. Сегодня Гиняль – один из символов Лиона, тут его можно встретить повсюду. Забавная фигурка заполонила витрины маленьких лионских магазинов и бушонов. Именно так называют традиционные лионские трактиры. По случаю 200-летия Гиньоль получил в подарок собственный музей в поселке Бринда. А в недавно открывшемся после ремонта Лионском музее истории в ряду старинных марионеток экспонируется и Гиньоль. Рассказывает главный хранитель музея Гадань Симон Блази. Создание куклы Гиньоль нужно рассматривать именно в историческом контексте. Персонаж возник в условиях социального кризиса в определенный период истории Франции. Именно поэтому музей хранит историю этой куклы и других марионеток в качестве важного элемента исторического и культурного наследия города. Секрет успеха лионской марионетки заключается еще и в том, что Гиньоль вскоре после его создания превратился из простой куклы в символ политической сатиры. Во второй половине XIX века во Франции даже выходила сатирическая газета под названием «Гиньоль». Впрочем, просуществовала она недолго из-за той же цензуры времен Наполеона III, запретившей издание газеты. Однако и сегодня Гиньоль продолжает быть синонимом сатирического юмора и сарказма. Вот уже два десятилетия, как французов с экранов телевизоров развлекают новостные гиньоли – современные аналоги лионской марионетки, пародирующие известных политических и общественных деятелей. Российские же телезрители отлично помнят передачу «Куклы», которая выходила на канале НТВ. Именно у французского телеканала продюсеры выкупили право на производство этой передачи в России. Жанр сатирического кукольного спектакля уже давно экспортировался далеко за пределы родины Гиньоля. Однако в Лионе в наши дни популярность этой куклы часто вызывает полемику. Все чаще можно слышать разговоры о том, каким должен быть Гиньоль сегодня – традиционным и старомодным или современным и злободневным. Должен ли он выступать в театрах или, как раньше, в парках и уличных балаганах? Нужен ли Гиньолю его лионский акцент или ему лучше избавиться от него? Должен ли он играть спектакли для детей или же для взрослых? Следует ли ему продолжать носить свою старую коричневую куртку, как в Лионе, или же ему лучше поменять ее на зеленую, как в Париже? В одном только Лионе представление с участием Гиньоля можно увидеть одновременно в 4 театрах, каждый из которых предлагает свою интерпретацию кукольного персонажа. Однако в любом случае суть образа не меняется. Гиньоль – это смелый бунтарь, который будоражит мир и будет сознание. И самое главное, Гиньоль, как настоящая марионетка, передает взгляды тех, кто приводит его в действие. Рузанна Амирханян, Париж, специально для Радио Свобода.
Репортаж Рузанны Амирханян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – выступление в рамках правительственного часа в Государственной Думе России министра экономики страны Эльвиры Набиуллиной. Она рассказывала о том, что делает российское правительство для модернизации экономики страны. Подробный рассказ об этом выступлении в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форт. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
ООН безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.